В жизни церкви были некоторые такие необычные времена, необыкновенно плодотворные времена. В апостольское время, когда церковь родилась, Петр проповедовал, и 5000 человек обратились за один раз. Это были времена пробуждения, реформации в 16 веке, когда начали заново проповедовать по Библии, и Бог способствовал распространению этого движения тем, что как раз печать изобрели в это время. И люди вернулись к Библии, и было пробуждение, огромный рост в число верующих людей. И более современной истории, в 19-20 веке были такие же пробуждения. Одно случай произошло в Уэльсе в 1905 год, и в течение 2 года обратились к Богу 100 тысяч человек. Это 10-я часть населения из 100 тысяч людей. И это не было такое, как бы прошли собрания какие-то, встречи, и все, как бы вот много людей пришли, а потом как бы не найти их. Это было так в одном городе, они пишут, что 25 лет после этого они каждое воскресенье ставили дополнительные стулья. В течение 25 лет. Не знаю, наверное, не могли позволить себе строить больше здания, но 25 лет они ставили дополнительные сиденья, потому что эти люди сохранились в церкви. Как правило, в каждом таком случае церковь была во время как бы в отпаде, что все было плохо. И начался все с того, что люди начали понимать свой грех, вся тяжесть греха. Начался движение молитвы, обновление библейской проповеди. Церковь начинает обновиться. И через церковь это переливается на все общество. И то, что мы увидим в 33 главе книги «Исход», это тоже своего рода пробуждение. Это пробуждение в жизни Израиля. В 32 главе мы смотрели, как Моисей был в общении с Богом на горе, и народ, который жаждал присутствия Бога, брали вещи в своих руках и создали то, что для них это было как бы символ присутствия Бога, золотой телец. И начали поклоняться этому тельцу, ну, совершенно по-языческому. Бог раскрывает их грех, мы уже смотрели на это. И здесь мы увидим, как пробуждение приходит в израильский народ. Как Бог меняет обстановку, меняет сердца людей. Но давайте перед тем, как мы прочтем это место, давайте мы встанем и помолимся, попросим Божье благословение. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что здесь сохраняются Твои слова. Господь, что мы можем услышать от Тебя, мы можем познать Тебя через Слово Твое. Дай нам, Господь, сегодня быть внимательными. Открой наши глаза, Господь, чтобы увидеть. Открой наши сердца, Господь, чтобы поместить то, что Ты хочешь нам сказать. Я прошу, Господа, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова. Я прошу, Господа, о том, чтобы Ты говорил Духом Святым нашим сердцам. Благослови нас, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Исход, 33 глава, мы прочтем первые 11 стихов. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев, самый последний, самый трудный. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути. Потому что вы народ жестоковымый. Народ, услышав грозные слова сие, возредал, и никто не возложил на себе украшения свои. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковымый. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находящийся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер. И смотрел вслед Моисея, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоящий у входа в скинию, и встал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем, лицом к лицу, как бы говорили кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скини. Мы можем смотреть сегодняшний отрывок в трех частях. Первые три стихи говорит о Божьей план, как бы на их дальнейшее действие, движение. А с 4 по 6 это ответ Израиль на этот план. И с 7 по 11 рассказывается о том, как Моисей ставил этот шатер собрания. Но начинается с тем, что Бог говорит, что пора двигаться, пора идти дальше. И берите народ, который ты вывел, и иди дальше. Он уже не говорит Моисею, что это твой народ. Помните, был момент, когда Бог как бы отказался от них, сказал, что вот твой народ, который ты вывел. Но в то же время не говорит, как в 6 главе 7 стих, где он говорит, приму вас себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш. Он не говорит, что вот мой народ. Просто говорит, народ. И вроде все хорошо, да? Берите народ, идите, я пошлю ангел, он разрешит все проблемы с теми народами, которые живут там, он их прогонит. Вы войдете в эту землю, где течет молоко и мед, и ангел будет вести вас, и все кажется, вот все хорошо. Только одно «но». В третьем стихе он говорит, сам не пойду среди вас. И как в четвертом стихе написано, это были грозные слова. В английском переводе используется слово «бедственное», ужасное слово. Почему? Вроде они получают все, что они хотели. Они получают землю, о котором они мечтали, где молоко и мед. Всех врагов, как бы Бог сам справится с ними. Этот ангел будет вести их, они знают, куда идти, они не потеряются. Все они будут иметь. Только вот единственное, что присутствие Бога не будет с ними. Если бы нам предложили похожий вариант, то есть здоровое, богатство, небеса, но без Бога. Мы согласились бы это? И если кто-то вот предложил вам, нам, что вот вам радость на эту жизнь, Вот вам хороший брак, хороший карьер, чудесные, послушные дети, власть, слава, влияние, а вас будут помнить веками, и даже небеса. Но не присутствие Бога. Мы согласились бы на такой вариант? Привлекает такой вариант? Вроде здесь все, к чему стремятся люди. Все, что жаждут люди. Но, к сожалению, вот этот один маленький «но» портит все остальное. И это действительно были грозные слова. Грозное слово, потому что без присутствия Бога все это остальное, это все бессмысленно. Присутствие Бога в этом народе, это было их определение. Это определил их как народ. В 16 стихе мы его не читали. Написано, почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Это была трагедия для Израиля как народ. И на самом деле, может быть, они больше об этом думали, а может быть, они тоже понимали, что без Бога самая заветная земля, самый чудесный рай, она бессмысленна и пуста. Кто-то сказал, что небеса не было бы небеса, рай не был бы раем, если бы его не было. Кто-то другой сказал, что рай был бы ад, если бы там не был Бог. Иногда люди впадают в эту ловушку, они ищут благословение Бога, а не самого Бога. Часто люди приходят к Христу, потому что есть проблемы в жизни, потому что тяжело, потому что мы ищем. Мы чувствуем это зависимость от греха. Мы несчастны, может быть, друзей нет, может быть, в браке проблемы, может быть, в жизни как бы все вот не ладится. И люди приходят к Христу, и все как-то вот лучше становится. Потому что Бог благ. Но если это все, что мы ищем, тогда вот в тот момент, когда снова в жизни начинаются тяжелые вещи, тогда мы уйдем от Бога, мы будем обижены, мы скажем, что вот Бог, ну ты, почему это происходит со мной? И бывает, что люди как бы обижаются на Бога, когда Он не дает то, что они хотят. Кто-то сравнил этот подход к Богу, сказал, что это подобно того, что вот выходишь замуж, а женишься на человека за его деньги. Ты заключаешь брак ради вот богатого, богатой невесты или богатого супруга. А когда кончатся деньги, вот этот брак уже неинтересен. Любви нету, желания к этому человеку нету. Только вот то, что они могут дать. Это то, что происходит, когда мы ищем Божье благословение и не Его присутствие. И наоборот, если то, что мы ищем, это Бога, если то, что мы желаем, это общение с Ним, это познание Его, это Его присутствие в нашей жизни, в таком случае, если начинаются трудности в жизни, мы еще больше и больше ценим Его присутствие. Мы еще ближе и ближе к Нему, и мы понимаем, что Бог значит гораздо больше для нас в таких моментах. Мы, как Павел, можем быть довольны и в скудости, и в изобилии, потому что присутствие Бога есть и в скудости, и в изобилии. Я был у тети Эли. в больнице на этой неделе. Ей делали операцию, ей болезненно, плохо. Но она утешается присутствием Бога. Она радуется, и даже люди удивляются, что она радуется там. Но она понимает, что Бог со мной. И хотя она могла бы жаловаться, что здоровье не то, и кормит не так, и то, и другое, и третье копы, она радуется присутствием Бога, потому что она знает Бога. Для нее важно не то, что Бог дает, а то, что Бог есть, а то, что мы можем общаться с Ним. Иногда, когда мы говорим о присутствии Бога, нам, мне кажется, надо здесь быть осторожным терминами. Когда я говорю про присутствие Бога, я не говорю про какое-то мистическое чувство. Иногда слышишь, что вот я зашел в православный храм, и все вот эта красота, и архитектура, и солемная вот эта атмосфера. Я почувствовал присутствие Бога. Или кто-то говорит, что вот когда продолжительное такое восторженное поклонение Богу, и мы поем и поем, тогда я чувствую присутствие Бога. На самом деле и в том, и в другом случае что-то происходит с нашими эмоциями. Но это не обязательно что-то духовное. Многие неверующие чувствуют то же самое. Многие люди чувствуют то же самое, когда они смотрят на природу. Или они на каком-то концерте. Библия не столько призывает нас призывать прямо к эмоциям, манипулировать эмоции людей, а к тому, чтобы мы познали истину и чтобы истина действовала на наших эмоциях. Чтобы мы познали истину о Боге, и эта истина вызывает в наши сердца радость. Эта истина о Боге вызывает, может быть, и слезы, и эмоции. Но это истина, которая действует в нас. Это Слово Божие, которое действует в нас. Это не просто какой-то эмоциональной манипуляции напрямую. Мы можем говорить о том, что я чувствую присутствие Бога. Но это чувство, которое основано на том, что Бог делает в наше сердце. Это чувство, которое основано на фактах, на убеждении, глубокие убеждения о том, что Бог есть с нами. И иногда это эмоционально переживается, иногда нет. Но от этого не зависит присутствие Бога, того, чувствую ли я это или нет. Нам нужно быть осторожны, чтобы мы не делали такой же ошибкой, как делал Израиль. Они построили золотой теленок, потому что Моисея не было. Вот это огненный столб или столб облачный не было видно в тот момент. Они засомневались в присутствии Бога. Они искали свои способы почувствовать присутствие Бога. Они построили золотой теленок и начали сами поклоняться этому. Но тем, как они искали присутствие Бога, этим же они потеряли его. Они хотели своими путями присутствие Бога почувствовать. А кончилось все грехом и тем, что они потеряли того самого, который они искали. Мы приходим к Богу только на Его условиях. Мы приходим в Его присутствие только на Его условиях. И Его условия, Его путь — это Иисус Христос. Вы заметили, что написано, почему Бог не хотел пойти среди них? Он говорит, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоко вынный. Народ упертый, народ, который вот решился на грех, который идет не туда. И это основная проблема человечества. что мы желаем общения с Богом, когда вот Дух Святой начинает работать в нас, мы желаем общения с Ним. Мы понимаем, что наша жизнь пуста без Него. Но Он не может находиться с грешными людьми. Сегодня такой же проблем, как и тогда было. А Божье решение проблемы – это Иисус Христос. Иисус, который вот брал наш грех, который умер на кресте, оплатил, покрывал позор наш своей праведностью и предлагает обмен. Мы отдаем Ему свой грех, мы оставим в Его руки все наше прошлое, все, как мы жили и к чему мы стремились и для чего мы жили. Все мы это отдаем. Прощаемся с этим. И мы принимаем Его цели, Его руководство в нашей жизни. Мы принимаем Его жизнь и Его праведность. И тогда мы можем иметь общение с Богом. Тогда наш грех не как цель нарисована на нас, что вот виноваты. Не как казнь, которая вот на нас, как осужденного. Тогда Бог дает нам белую одежду. И мы можем иметь общение с Ним. И Дух Святой живет в нас, и Его присутствие с нами. Следующий стих говорит о том, как народ реагировал на это. 4 стих. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал. И никто не возложил на себе украшения своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива. Помните, как они делали золотой теленок? Из этих же украшений. Они его делали идол из этих же украшений. Каждый вот снимал с себя что-нибудь и отдавал Аарона, и он вот изливал. И как бы они ни были красивы, как бы они ни были ценны, теперь для народа Божия они выглядели уродливо и нежеланно. Они убрали это с себя. А в Дальнем Востоке, когда человек горевал после смерти, было традиционно, человек одевался в черном, что и зачастую у нас как бы бывает, человек одевается в черном и снимает с себя украшения. Потому что неуместно. Украшения, они могут отражать нашу гордость, то, что мы имеем. Украшение – это то, чем мы празднуем жизнь. Украшение – это то, что мы добавляем, украшаем себе по праздникам. А во время горя это неподходящее. Гордость неподходящая. Это время для смирения. И народ возрыдал и снимали вот эти украшения. Это было их шаг покаяния. Это нормальная реакция на грех. Иаков пишет: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, и исправьте сердце двоедушное. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас». Грех – это серьезно. Мы должны горевать о грехе. Но в то же время мы на молитвенном собрании говорили об этом. Мы не должны остановиться на этом. Остановиться на это значит умолять жертву Христа. потому что Иисус умер за эти грехи. Нам не нужно остановиться на печаль о своем грехе, потому что есть радость прощения во Христе. И эти, вот эти истины мы держим. Мы понимаем, что мы обижаем Бога, и нам печально за свой грех, за то, что мы несовершенны. Нас раздражает то, что осталось в нас. Но в то же время мы не смеем умолять жертву Христа и сказать, что это недостаточно для моих грехов. Мы не смеем сказать, что Христос не оплатил мои грехи, что нет мне прощения. Есть прощение. Он Спаситель, который способен, который достаточно, чтобы оплатить все, что мы когда-либо сделали и когда-нибудь сделаем. Его не пугает наш грех. Он знает наш грех. Он умер за наш грех. Он оплатил наш грех. Это правильно, что мы серьезно относимся к греху. Это правильно, что грех опечалит нас. Но мы живем в Новом Завете. У нас есть Спаситель Христос. И мы должны принимать Его прощение, если мы искренне каемся в том, что мы сделали. Один из характеристики эти времена пробуждения церкви – это глубокое осознание греха. Это глубокое желание иметь присутствие Бога. И верующий в таких временах начинает себе снять, в кавычках, украшение. То, что менее необходимо в жизни. Церковь начинает меняться. Лютер, можно сказать, главное действующее лицо реформации. Он начал свой поиск истины, когда он смотрел на церковь. Он видел коррупцию, люди продавали прощение, продавали индульгенции. И он видел, к чему докатилась церковь. И это осознание греха был то, что вот был начало того, что он начал искать Бога. Искать решение, понять, что должно же быть еще что-то. Было движение в Англии, пуританское движение. Пуритания – это от слова «чистота», и на самом деле это то, что их обзывали. Что это святоши. Может быть, был бы перевод как бы на нашем. Это вот те, которые вот праведны. И на самом деле до сих пор в Англии у многих есть отрицательное мнение о пуританах. А хотя те верующие, которые вот изучали их жизни, ценят их как люди, которые по-настоящему духовны были. А в народе больше помнится, что они запретили очень много. Они закрывали театр по воскресеньям. Всякие спортивные мероприятия они закрывали в воскресенье. И я не знаю, насколько это было оправдано в это время или нет, но для них не возник вопрос, потому что это было лишнее. Это было не потому, что они просто были против того, чтобы люди радовались чем-то. Просто они нашли радость во Христе, и все остальное это было всего лишь вот это украшение. Лишний, то, что не надо, зачем нам терять время на эти мелкие вещи, которые просто отвлекают нас от Бога? Зачем нам это? Это просто мусор, это бесценно, это как бы кому это нужно? Потому что они нашли радость во Христе. И когда мы испытываем печаль о своем грехе, когда мы начинаем искать присутствие Бога, действительно, много всего в жизни, мы начинаем понять, а зачем мне казалось, что это так необходимо? Зачем мне это так интересовало? И Бог начинает менять наши сердца. И мы понимаем, что многие вещи в нашей жизни всего лишь украшения. Они нам совершенно не нужны. они совершенно не приносят вот то, что приносит общение с Богом. 7 стих. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и называл его скинию собрания, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находящийся вне стана. Моисей несколько раз повторяет, да, вне стана, вдали стана, вне стана, повторяет. Он подчеркивает, что это шатер, палатка была поставлена не там рядом, где удобно, а где-то вот далеко, вдали. И в русской Библии используется слово «скиния». На самом деле слово «скиния» — это в оригинале это другое слово. И сама скиния еще не построена. Помните, это в Исходе, Откровение о том, как его построят. А это палатка, где, ну, как бы передвижной храм. Этой скинии еще нету. И когда его построить, он всегда ставится в середине лагеря. И это как военный лагерь. Раньше вот король был бы в середине, и вокруг него все его войска. А скини тоже всегда был в самом середине израильского стана, и вокруг него, и в Библии даже расписано, в каком порядке, кто в каком месте, все племена Израиля, они вокруг скини. Это самое сокровенное, это в середине. А здесь другая ситуация. Здесь шатер собрания. Ну, мы можем использовать это слово «скини», лишь бы мы не путались, да? Это шатер собрания. И Моисей ставит его вне стана. Ой, да. И подчеркивается это здесь. Почему? Я думаю, во-первых, это символический акт. Это было для того, чтобы показать народ, чтобы они еще больше почувствовали, что вы отделили себя от Бога. Своим грехом мы отделились от Него. И физически вот этот шатер, где Бог появился, где Его присутствие, он физически отделился от стана, был вне. Чтобы они понимали, что грех разделяет нас от Бога. Грех стоит как стена между нами и Богом. А второй момент, мне кажется, это был специально для того, чтобы те, которые искали Бога, чтобы им это что-то стоило. Пройтись туда, преодолеть эти препятствия, быть в менее безопасном месте, чтобы встречаться с Богом. Иногда в церкви мы фиксируемся на числа, на цифра, на числа людей, которые вот ходят к нам, что вот там, вот в твоей церкви так быстро растет, и столько людей там, и мы как-то завидно смотрим на них, что вот-вот все происходит там, а мы как-то здесь вот. Моисей не озабочен о толпе людей. Он не озабочен о том, чтобы вот как можно больше было людей, и чтобы как можно было удобнее для них. Наоборот, здесь какой-то отбор, какой-то фильтр, он отфильтрует людей, чтобы те, которые на самом деле ищут Бога, чтобы они пошли. Чтобы не было там большая компания, большая группа людей, которые вот собираются просто вот потому, что все здесь, и мы вот здесь, как без нас. А чтобы те, которые действительно отвергали грех, оставили греховную стану, и пошли к Богу, пошли навстречу к Богу. Если говорить про пробуждение, то те люди, которые изучают это, замечают, что всегда это начинается с молитвы. Всегда начинается с молитвы. И, как правило, начинают молиться вот единицы, посвящают себе этому служению. Самое великое пробуждение, которое в Америке было, начался в 1857 год с молитвенного собрания в Нью-Йорке. На первое собрание, на пол собрания был только один человек. Тот человек, который организовал его. Потом подошли еще несколько, их 6 человек было на этом собрании. 23 сентября 1857 года. К весне было 10 тысяч людей на молитвенных собраниях. В Нью-Йорке начали закрываться магазины на обеденный перерыв, чтобы могли пойти молиться. Люди брали с собой клиентов на этих собраниях, и люди обратились к Господу там. Десятки тысяч людей начали молиться. Но начался все с одним человеком, который решил не на обычном служении, не обычном молитвенном собрании, он решился дополнительно собраться и молиться за пробуждение. Восьмой стих. Когда Моисей выходил к скине, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скиню. Народ знал, что что-то происходит. И они смотрели, как Моисей проходит. Но пока только вот некоторые идут присоединиться к нему. Большинство просто вот стоят и смотрят, как будто они не могут определиться. Как человек, который слышит призыв Евангелия, но не может решиться выйти и покаяться. Он просто застрял, как бы вот эта война происходит внутри, и он не может двигаться. Там дальше, когда Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем, помните, столб это был вот присутствие Бога. И видел весь народ столб облачный, стоящий у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, и служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. То есть столб облачный появляется у скинии. Присутствие, символическое присутствие Бога там, а не в стане, не в середине народа, но там, в этом шатере. Все видели, все знали, что Моисей, кого они совсем недавно как бы сказали, что кто это за Моисей? Они видели и знали, что он там разговаривает с Богом. Бог поддерживает Моисея как лидер народа. Но теперь народ не просто стоит, не просто стоят как бы около своих шатер. Но теперь они идут следом за Моисеем. Теперь они уже поклоняются. И это не только вот некоторые избранные, которые вот вывались из города и пошли вот на храм, в шатер, но теперь это все. И так же, как вот в Нью-Йорке в тот раз. Начался вот всего несколько. А потом казалось, что весь город молится. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Это фигур речи. Это не говорит о том, что Моисей увидел лицо Бога. Как бы чуть попозже, спустя несколько стихов, Бог говорит о том, что ты не можешь смотреть на мое лицо. Это просто выражение, которое говорится об открытом разговоре, как с другом. Где обо всем можно говорить? Открытое общение. Полное присутствие Бога. Иисус Навин, который будет следующим лидером, следующим руководителем израильского народа, он постоянно пребывал в этом шатре. Ничего он не донес да израильтян серьезно своего греха так хорошо, как это грозное слово. Грозное слово Бога, которому говорил, я не пойду с вами. Все с вами будет хорошо. Вы пройдете в землю, ваши враги отступят перед вами. Но я не пойду. Это поразило их сердца. Это привело их к покаянию. В этот момент, когда они понимали, что присутствия Бога не будет, тогда они покаялись и искали Бога. Мы уже видели, как Бог реагировал на их покаяние. И в следующий раз мы увидим более, больше о Божьей реакции. Но я думаю, что вопрос для нас, насколько мы ценим присутствие Бога? Мы ценим Его присутствие в нашей жизни. Мы ценим познание Его больше, чем Его благословение. Готовы ли мы в любых обстоятельствах прославлять Его? Давайте помолимся. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты есть, и за то, что Ты любишь нас. Спасибо, Господь, что Ты открыл путь к общению с Тобой через Иисуса Христа. Господь, Ты убрал эти препятствия, Ты можешь быть здесь среди нас, потому что мы покрыты праведностью Христа. Господь, я молюсь о тех, которые не знают Тебя, чтобы они могли бы обращаться к Тебе, чтобы они могли бы также, Господь, знать Тебя, знать Твое присутствие в их жизни. И помоги нам, Господь, всегда ценить Тебя самого. Мы благодарны, Господь, за все, что Ты делаешь для нас. Но дай нам, Господь, как израильский народ, ценить Твое присутствие в нашей жизни. Ценить то общение, которое мы имеем. Ценить того, что Ты живешь в нас и Ты ведешь нас в жизни. Господь, не дай нам никогда отступить от этого. Не дай нам никогда что-то ценить больше, чем Твое присутствие в нашей жизни. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.